Когда дед вернулся из плена, он весил 47 килограммов, а в деде роста 1,83 м. Еще дед рассказывал, когда их освободили, союзники, американцы, вышло так, что к своим он и его несколько товарищей отправились пешком. Шли по освобожденному германскому селению, нашли бочку с белым медом. 5 человек их было, и все, кроме деда, кинулись мед есть руками прямо из бочки. Дед предупредил своих доходяг, что не надо бы есть, не послушались, наелись, и почти сразу же начало их рвать, крутить и корежить. Так и умерли все, неподалеку от бочки с белым медом. Порой Саша ясно видел эту бочку, наполненную белым и густым, и как в мед влезают грязные с длинными ногтями дрожащие пальцы, и рты беззубые, поросшие грязным волосом, хватают мед, и мед гортань корябает, а дед сидит поодаль, сутулившись и отвернувшись. Может быть, спутники деда смеялись даже, были оживлены несколько минут, но вскоре один сел резко или упал сразу, и глаза от боли растаращились. И пошел дед один. Исключили его из коммунистов за то, что в плену был. Вернулся он в деревню, к жене своей. За несколько послевоенных лет наплодили они 3 сыновей. Вот они, сыновья, на другой карточке. Сашин отец Вася стоит между бабушкой и дедушкой, белоголовый, или, как здесь в деревне говорят, аляной. Это значит, что волос светлый, как лен, выгоревший на солнце. Дедушка держит на руках среднего сынка, бабушка — малого сыночка. Дедушка сухощавый, высокий, уработавшийся строгий. Бабушка темнолицая, худощекая, сама на себя не похожая. Тяжело давалось детей поднимать. Рядом другой снимок. Сашин прадед, сотоварищи, отец деда. Запечатленное время. Первая мировая война. На фоне блиндажа 4 солдата стоят, лица, как у лошадей, вытянутые, бессмысленные, представительные. У прадеда 3 Георгия на груди. А он ведь еще гражданскую отвоевал и тоже награды имел. Но с гражданской снимков не осталось, и награды растеряли. А вот и сам Саша. 14 лет, розовый, яснокожий, волосы на бок зализаны. Когда из деревни уезжал, он тоже был, как все деревенские пацаны, аляном. А в городе потерял этот яркий, редкий окрас, стал темно-русым. Только он один, Саша, и остался хранителем малого знания о той жизни, что прожили люди, изображенные на черно-белых снимках. Был хоть каким-то свидетелем их бытия. Не станет бабушки, никто никому не объяснит, кто здесь запечатлен, что за народ Тишины. Да, никто и не спросит, кому надо. Выбросят новые хозяева иконостас в непролазные кусты через дорогу, размоют лица на карточках, и все, как не было. И сейчас уже Саша не знал, что за люди на многих снимках. Родня какая-то, бабушкина, дедушкина, может, соседи, с которыми были дружны, может, еще кто. Но повымерла вся родня, и друзья повымерли. На всем порядке не осталось уже людей, кто помнил, какими были бабушка и дедушка в послевоенные годы. Чего уж тут говорить о том, что делалось до войны. Ведь свадьба была, и молодые целовались смущенно, и гости галдели и пили, и все улыбались, или почти все. Может, кто сидел в углу тоскливо, тихо напивался, на всякой свадьбе такие есть. Но все равно все счастливо было и шумно. И ни одного свидетеля той свадьбы, наверное, не осталось. Саша вдруг вспомнил, как дед однажды обмолвился, что женат на бабушке 2-м браком. От первой жены ушел на следующее утро после свадьбы. Что она натворила такого, дед не сказал. Брезгливо бросил о первой своей свадьбе несколько забытых ныне Сашей слов, и все. То, что дед был женат 2, поражало Сашу даже больше, чем страшные годы, проведенные дедом в плену. Какая такая жена? Что она за девушка была? Что натворила? Неужели дед застал ее с кем-то? Или напилась и нагрубила деду? А может, дегтем ворота измазали? Подумал Саша, забыв, что в деревне ни один дом не упрятан за ворота. Шаг с дороги, и сразу дверь, часто даже не закрытая. И собак никто не держал. «Дегтем ворота», — передразнил себя Саша. Начитался книжек. Никто не знал, как все было. А все ведь было. Как же так, а? Куда все ушли? Ценно ли знание о том, как провели дедушка и бабушка свою жизнь? Или никчемно оно и не нужно? Саша тихо прошел к деду. Дверные проемы в избе низкие, и Саша невольно поклонился деду, но тот не видел, лежал, закрыв глаза. Саша сразу услышал сиплое, подрагивающее дыхание деда и несколько мгновений смотрел на его бледный лоб с тонкой почерневшей веной. Дед расщурил слезящиеся глаза, зрачков под веками было не разглядеть. Видит, не видит, сказать что-то.
«Санька», — тихо сказал дед, — «встал, поспал бы».
Саша молчал и, не мигая, смотрел на деда. Дед дышал. Саша взял табурет и поставил возле кровати деда. Быть может, сделал это все даже чуть громче, чем надо. Само движение, производимый шум, будто затирали ощущение тоскливой болезненности происходящего. Дед еле приметно покосился на усевшегося рядом Сашу, дрогнуло веко, блеклая отметина зрачка шевельнулась, и веко вновь смежилось, пустив малую слезинку, сразу же затерявшуюся в морщине.
— Скоро поедешь-то? — Побыл бы. Подожди, пока помру. — Скоро помру. Похоронишь хоть, а то бабки одной. Бабы хоронить будут. Нет больше мужиков.
Наверное, в таких случаях говорят, как же ты помрешь, дед, ладно тебе. Полежишь и встанешь скоро, — подумал Саша и промолчал.
Сколько лет прожил, не помню, чтобы бабы кого хоронили. В городе-то есть еще мужики?
Саша слабо улыбнулся. Есть, — сказал громко, чтобы хоть что-то сказать.
А у нас все перемерли. Я последний. Все при мне родились, при мне все выросли, и все перемерли. Всех похоронил. И своих, и чужих.
Дед замолчал и долго лежал молча.
Не ем ничего, а все не могу помереть.
Еще помолчал.
Мою ложку серебряную, помнишь? Возьми, как помру. Мне отец мой ее дал. Теперь твоя будет.
Саша помнил эту ложку. Тяжелая, красивая. Бабушка говорила, что дед этой ложкой своих малых пацанов лупил по розовым лбам, если баловали за столом. Саша не верил. Такой ложкой убить можно. Да и не в характере деда все это. Саша подумал, что ни разу в жизни не слышал, как дед кричит. Он никогда не повышал голоса и никогда не бронился матерно. Недовольство свое показывал жестом. Как-то приехал Саша с отцом в деревню лет 5 тому назад. Деду уже под 80 было. Пришел дядя Коля, и весь вечер они пили, и еще полночи пили. Утром сели позавтракать, похмелиться. Бабушка, слышавшая, как дед тяжело дышал во сне, решила его поберечь, и, разливая самогон, сыновьям налила по полной, а деду чуть выше половины. У деда ни один мускул не дрогнул на лице. Ленивым движением горбушкой правой руки он двинул стакан, не резко, но так, чтобы уронить его. Дав резкий запах, самогон разлился на столе. Затем дед встал и отодвинул стул, будто выходить собрался. «Сиди уж, леший, сиди!» — запричитала бабушка. В мгновение протерла стол, поставила стакан, наполнила до краев и ушла, ругаясь. Но ругаясь в меру, не громко и не злобно, издавна ведая меру, за какую перейти в порицании мужа нельзя. Дед сел, выпил спокойно, и никогда бабушка больше не пыталась своей волей не долить ему, и никто об этом случае вслух не вспоминал.